Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 июля 2022 года, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире на ТОС Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем, или если быть более точным, подходим к концу уже чтения книги пророка Захарии, предпоследнего из малых пророков, которых мы с вами последние почти полтора года читаем. И у нас сегодня 13 глава. 13 глава, и поговорить я хочу об источнике чистоты. А если быть более точным, о педагогике Духа. И в тот день, на который указывает пророк Захария в своем удивительном видении, простирающемся вдаль, сквозь все века, в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю земли. Нечистота. Нечистота. А мне кажется, мы склонны, особенно в последние времена, недооценивать то, как действуют силы греха и зла в человеке и в сообществе, и в мире. Грех, его влияние на человека, на окружающую его действительность глобально, универсально и вместе с тем уникально для каждого человека. И этот грех все, я подчеркиваю это слово, все подразумевает тотальность всего существования человека. Все разрушил, все испортил, все извратил. Ну, давайте говорить более простым языком, все испачкал. Причем процесс этот продолжается во времени. То, что мы понимаем как растление, которое умножается от поколения к поколению, а в мире научно называется энтропией. Бывает энтропия физическая, вспомним с вами второй закон термодинамики, а бывает энтропия нравственная. Существует совершенно однозначно, на мой взгляд, и моральная, и духовная энтропия. Все движется от порядка к хаосу, от чистоты к грязи, от достоинства к деградации и так далее, и так далее. И я думаю, что здесь для нас с вами очень важно понимать одну вещь. Само понятие чистоты в земном существовании достаточно двусмысленное. Это во-первых. То есть нет такого человека, утверждает Соломон в книге притчи, который мог бы сказать, я очистил себя от своего греха. Я абсолютно невинен. Ни в моих мыслях, ни в чувствах, ни в делах. Такого человека в реальности не существует. Вместе с тем, мы также понимаем, что это наделяет человека особенной ответственностью и особенной потребностью в постоянном очищении. Это ведь и в быту видно. Тот факт, что мы помыли руки вчера, вовсе не значит, что мы не должны их мыть сегодня. Иногда мы моем их очень часто, приходя с метро, возвращаясь домой с работы, работая в саду, мы пачкаемся, Мы все время пачкаемся. Мы специально делаем генеральные уборки в квартире, потому что накапливается пыль и грязь. Мы моем, чистим. И знаем, что до конца не очистим. И знаем, что снова будет грязно. И тем не менее, постоянно занимаемся этой уборкой. К сожалению, все чаще снаружи, а не вне. И вот эта постоянная потребность поры в очищении пророком переносится вовнутрь человека, потому что мало того, что нам нужно наши руки очищать от грязи, и наши полы и стены от пыли, а наши тарелки мыть постоянно после еды, да? Нам же еще и нужно очищать себя внутри. Как насчет очищения от зависти? Как насчет очищения от корысти, от гнева? Вы чувствуете, к чему я клоню? И мы, конечно, можем себе представить, что само понятие чистоты, оно предполагает некоторую двусмысленность подхода к ней. Когда речь идет о внешней чистоте, ну, мы же с вами, стремясь к ней, не хотим, чтобы мир был стерильным в самом дурном смысле этого слова. А с другой стороны, когда мы стремимся к чистоте внутренней, мы же не хотим остаться бесстрастными. То есть, к чему я все это говорю? К тому, что человек является, пожалуй, главным носителем греха. Греха как некоего глобального промаха, как некой локальной ошибки. Греха как некого конкретного нарушения запрета. Греха как универсального, всеобщего для всех заблуждения по поводу себя, по поводу жизни и так далее. Потому что грех поразил саму сущность человека, если так можно, конечно, выразиться. И в глубине вот этой человеческой сущности все связано. Добро и красота, например, труд и смысл. Для древних греков, например, вообще эти понятия были неотделимы друг от друга. Добро не может быть некрасивым, а красота не может быть злой. Но что происходит, когда грех начинает действовать в человеке и сообществе? Этическое и эстетическое, мы об этом говорили и прежде, не совпадают в человеке. Да, мы в детстве знали, что Баба-Яга некрасивая. Почему? Потому что она злая. А Золушка добрая, и поэтому она красивая. Вот эта связь, которая в моем детстве еще существовала и была достаточно прочной, последние несколько десятков лет удалось не просто расшатать, а почти что разрушить. И мы видим кругом злых красавиц, и мы видим совсем непривлекательных внешне добрых и обаятельных людей. Это в сказке только Золушка красива, потому что она добра. В книге Притчей, 31 главе, предпоследнем ее стихе, да, 30 стих, очень четко Соломон заметил, что миловидность обманчива, а красота суетна. Почему? Потому что само наше понимание красоты, добра, возвращаясь к тому, с чем мы начали, нечисто. Наше восприятие жизни, наше восприятие себя, всего должно быть очищено. Особенно сегодня, когда связь между, я повторюсь, между этическим и эстетическим нарушено. Ну, посмотрите на фильмы того же Тарантино. Какое эстетическое наслаждение получает автор, проливая потоки крови на экранах. И это ведь красиво сделано. Да простит мне Господь это слово по отношению к этому. Само понятие добра, красоты испачкано, извращено. Вспомните того же Достоевского. Посмотрите на эту страшную, злую красоту Настасьи Филипповны. Посмотрите на эту непримиримую доброту Аглаи. И странным выглядит в этом контексте утверждение князя Мышкина о том, что красота спасет мир. Но, наверное, для того, чтобы она спасла, ее нужно очистить от всякого дурного, нечистого о ней представления. Но как? Как очистить добро и красоту от нечистых взглядов на них? Как очистить смысл от пошлости? Как доброту от глупости? Мы живем в каком-то смысле в нечистоте своей собственной ограниченности. И иногда очень сильно зависим от внешней привлекательности. Где он? Где он, этот источник чистоты, которым я могу очиститься от зла, которым я могу стать добрее, умнее? А как нам очиститься от этой странной веры, мы уже говорили об этом, добро с кулаками, в красоту за деньги или ум с огромным кошельком? Мы ведь так зависим от этого, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Федор Михайлович Достоевский в своем замечательном произведении «Сон смешного человека» мечтает о таком мире, о чистом мире. Его герой в своем сне, попадая в этот рай, рай, где, как говорил Достоевский, я могу делать все, что я хочу, но при этом никогда не захочу делать чего-то неправильного. И вот этот смешной человек, попадая в совершенный мир, пачкает его самим собой. Вся проблема в том, что нечистоту мы несем в самих себе. И вот когда Захария говорит об этом дне, дне, в котором в Иерусалиме, дому Давида, откроется источник чистоты, он говорит о том, кто, придя, откроет самим собой в каждом человеке и обществе источник этой чистоты. Духовное присутствие, присутствие Бога, предлагает нам новое бытие. Царство Божие внутрь нас есть, так сказал Спаситель в Евангелии от Луки. Сам Христос становится этим источником для нас. И уже не важно, как хорошо я могу себя очистить внешне, насколько стерилен я от всех плохих чувств внутри, это уже не важно. Во Христе я очищаюсь от убийственной морали и от дурной свободы. Мораль перестает быть дубинкой, а свобода перестает быть ядом, который отравляет человека. В наш мир пришел тот, давайте вспомним с вами, в ком не было ни вида, ни величия, кто совсем не казался многим красивым и даже добрым. Об этом пишет Исаия в 53 главе. И Исаия утверждает, что в нем не было ничего, слышите, ничего, что привлекало бы нас к нему. Такое воздействие, абсолютная чистота имеет на испачканный рассудок человека, существующего в мире, где все перепутано. Это о нем скажет Пилат перед самым распятием все человек. И все-таки именно его имеет в виду пророк Захария, говоря об источнике чистоты, чистоты всего, бытия, смысла, добра, красоты. И сам себя Господь называет истиной, путем и жизнью. В нем, говорит апостол Иоанн, жизнь и свет, которые именно в нем стали синонимами. В нем вечная жизнь. В нем любовь Бога к человеку и любовь человека к Богу. Никакой другой моральной чистоты нет, ее не существует с точки зрения, конечно, того, о чем мы говорим. Хотя есть очень странные попытки этой чистоты достичь. Порой наивные, порой достаточно жестокие. Я имею в виду того же Льва Толстого, который хотел самостоятельно очистить человечность от всего дурного, заниматься самосовершенствованием. И, в общем, получилось у него не очень хорошо. Есть и не такие уж добрые попытки отменить добро и красоту или уничтожить сразу все грязное и пошлое вместе с человеком. Но это уже ближе к Ницше, который говорил, что человек – это проблема, которую надо преодолеть, а если быть более точным, отменить человека и превратить его в беспощадного зверя. Там аргумент – сила. Вот к чему я все это говорю? Вот завершая эту серию, подходя к ее концу, вот осталась одна передача из книги пророка Захарии, и еще будет 4 по книге Малахии. Вот чистота, чистота нашего восприятия, нашей жизни, вообще всего, новостей, которые мы смотрим или слушаем, книг, которые мы читаем, что мы там вычитываем, что мы видим, когда мы куда-то смотрим. Задайте себе вопрос, и я себе его задаю. Где гарантия того, что то, что я хочу, чисто, в хорошем смысле слова, что оно верно, что оно правильно? Понимаете, люди как-то разучились подвергать сомнению свои желания, свои чувства. Ведь это очень полезно. Это так же, как, в принципе, чистить зубы по утрам, ходить и принимать ванну и так далее, и так далее. Мы нуждаемся в этом, потому что грех, действуя в нас, вносит в том числе и в нашу внутреннюю жизнь гордыня, зависть, алчность. «Вот в сердцах три жгучих искры, что вовек не дремлют», так пишет Данте в своей «Божественной комедии». И, понимаете, очень часто религию упрекают в том, что она старомодна, что она не прогрессивна, что она не позволяет человеку развиваться, знать, изучать. Это неправда. Проблема не в том, к чему человек стремится, а в том, насколько он чист в своих стремлениях. Действительно, говорит Честертон, христианский мир прогрессивней, но совсем не в том смысле, в каком называют прогрессом суетливую страсть к политическим переменам. Насколько чисты мои желания, желание свободы или желание порядка? Оба желания присутствуют в этом стремлении сделать доброе красивым, а красивое добрым. И мы с вами знаем, что происходит иногда из-за железного порядка. Как вместе с плевелами выкорчевывают и пшеницы. С другой стороны, мы точно с вами также знаем, что бывает, когда люди стремятся к неуправляемой свободе. Василий Зинковский в своей книге «Проблема красоты Достоевского в мировоззрении», написанной в 1931 году, кстати, очень удачно по этому поводу выразился. Сила, которая была присуща эстетическому началу в его существе, в его изначальной целостности, где оно внутренне соединено с моральной чистотой религиозной правдой, ослабело в нем, ибо разорвалась эта изначальная связь красоты и добра, искусства и морали. И это он пишет о Федоре Михайловиче Достоевском, который мучительно искал эту связь. И давайте помнить вот о чем. Михаил Кураев прав. Когда мы говорим, знаете, о зле вообще и о нечистоте в частности, мы думаем, ну, подумаешь, я руки не помыл. О, нет. На своих немытых руках я могу переносить микробы, которые заразят других, так что это не только меня касается. Выйдя в грязной рабочей одежде в какой-то ресторан, где люди ходят в приличной одежде, я могу их испачкать. Так что нечистота и чистота – это не мое личное дело. Мало того, и вот тут я возвращаюсь к Михаилу Кураеву, он прав, зло способно переживать человека, его посеявшего. И вопрос по существу. Кто же носитель зла? Исполнитель ушел, а музыка звучит. И вы знаете, дело вот, когда мы говорим о чистоте, дело не в том, что я называю моральным чистоплюйством. Я как-то с одной дамой беседовал в местах лишения свободы, такая очень эпатажная. Она была уверена, что если дать человеку почитать Чехова, он станет добрым и хорошим сразу. Я в этом как-то очень сильно сомневаюсь. Чехова, конечно, читать нужно, как Толстого и Достоевского. Это всегда полезно. Но само по себе, я подчеркиваю, само по себе это чтение вряд ли сделает меня лучше. Видел я много талантливых преступников, которые обожают читать и Чехова, и Достоевского. Дело в том, что вообще, если идти к корню, к источнику, нечистота – это проблема духовная. Мы об этом очень часто забываем. В Евангелиях во всех четырех это очень ясно показано, когда мы читаем о том, как Господь наш и Спаситель Иисус Христос изгонял не просто злых, нечистых духов. И вот это духовное явление нечистоты, которое, конечно, преломляется и в социальных, и психологических, и политических, и медицинских, и культурных, каких угодно измерениях жизни, проникает и в философию, и в отношения. И когда, вы знаете, когда в любовь вмешивается корысть, когда в сотрудничество вмешивается зависть, нечистота везде. И вот почему эта потребность в ней так актуальна всегда. И вот это удивительная совершенно, я никогда не устаю об этом говорить, удивительная книга Библии, в которой все так точно указано и показано. мало того, предвидено и предсказано. Мы с вами в самом начале читали вот эти первые два стиха 13 главы. В самом деле, имена идолов, известные во времена пророка Захарии, где они? Их не вспоминают сегодня. Но кто сегодня помнит Молоха, Мардука, Ваала, разве что какие-то отдельные люди, занимающиеся историей? Кому это интересно сегодня с обывательской точки зрения приносить жертву младенца Ваалу или не приносить? Но мы делаем вывод, заблуждаясь, думаю, что эти идолы исчезли. О, нет. У них другие имена. И если раньше приносили первенца ребенка в жертву Ваалу или Молоху, он, один из князей моавитских, даже принес собственного сына прямо на стене в преддверии поражения от иудеев. Все эти имена другие. Целесообразность, прагматичность. И по-прежнему ради демократии, свободы и права человека на выбор идут разговоры о том, разрешать ли убивать детей в утробах или нет. Они остались. И Молохи, и Ваалы, и Мардуки, и прочие идолы. Просто таблички на кабинетах поменялись. Имена теперь другие. Права человека, свобода, демократия. Но есть и другие во имя порядка. Вы чувствуете, как это все нечисто? Или особенно мне вот это нравится, демократические ценности. Помилуйте, ну как же ценность может быть демократической? Да никогда в жизни она не будет демократической. И на рынке золото всегда будет дороже серебра. И никакое оно не демократическое. И дружба всегда будет дороже предательства. Ценнее, я бы так сказал, и никакой тут демократии нет. Сегодняшнее сознание пытается устроить, знаете, такое демократические выборы, собрание по поводу того, что лучше, подлость или верность, зависть или самоотверженность. Давайте проголосуем внутри себя со всеми своими нечистыми чувствами, страстями. Нет. Нет, любовь, как и красота, если смотреть на них не просто как какие-то идеи абстрактные, это ценности безусловные. Сейчас не любят этого слова, я его скажу. Абсолютные. Проблема в том, что мы идеализируем их проявление. Мы ищем идеального мужа, идеальную жену, идеальный брак, идеальное устройство общества. Вот что такое идолопоклонство. Вместо того, чтобы видеть себя в абсолютном свете, свою нечистоту, свою неидеальность, свое несовершенство, и позволять этому свету становиться в себе источником чистоты. Вы знаете, ведь тут ведь проблема в чем, когда мы говорим о том, что мы способны испачкать все, в том числе и свое понимание жизни, себя. Ведь если я слепо верю в успех, если на шкале ценностей успех любой ценой, давайте так скажем, для меня является безусловно ценным, я ведь буду делать его красивым и добрым. Я все остальное подстрою под это как-нибудь. А апостол Иоанн пишет, что хочет только одного успеха. Успеха, в котором душа преуспевает в истине. И вот эта нечистота, которая все усложняет, запутывает, смешивает, она нам очень сильно мешает. И вот почему, обретая Христа, становясь причастником к божественному естеству через Христа, мы обретаем источника, в котором можно постоянно очищаться. Это наша внутренняя потребность, очень важная, о которой нельзя забывать. А давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, просто чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 июля 2022 года, 12:31, в Москве, Теос Медиа, у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин со своей квинтэссенцией. Мы читаем 13 главу книги пророка Захарии, предпоследнюю, и говорим об источнике чистоты. Мы говорим о том, что же происходит, когда человек, благодаря Христу, обретает этот источник внутри себя. Мы начинаем видеть совершенно по-другому. Почему? Потому что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И вот Захария утверждает, и мы продолжаем читать 13 главу, что все люди, которые будут пытаться как-то, ну вот это интересное слово, прорицать, будут страдать. Ему будет стыдно. Почему? Почему вдруг откуда-то возникает вот это понимание? И каждый человек скажет: нет, я не пророк, я земледелец. Потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. О, смотрите, какой прогресс! Смотрите, какой прогресс! Мы переходим ко второй части этой беседы. Что мы обретаем теперь не только источник чистоты, но и величайшего педагога в лице Святого Духа, который нас воспитывает. И вот эта педагогика Духа, она все ставит на места. И если вы дочитаете эту главу до конца, то вы увидите и меч, который поразил пастыря, и овец, которые рассеиваются темной ночью, и рука Божья, которая обращается к малым. Посмотрите, какая гармония в Евангелии. Посмотрите, представьте себе сцену ареста Христа, как в ней раскрывается чистота и величие Его любви. Оставьте их, вы пришли за мной. Берите меня. Никого не отдал на растерзание. Нам о такой чистоте часто приходится только мечтать. Будущее, ведь оно приближается неумолимо. И для кого-то откроется дверь в царство вечной гармонии и света. И чистоты. А для кого-то, увлеченного эстетическими идеалами и испачканного безнравственной этикой, это конец. Любовь. Любовь, только она решает эту загадку испачканной человеческой души, ее неустроенность, ее темное и тяжкое подполье, как в романах Достоевского, из которого вся грязь из нас лезет. Без Христа это невозможно. Какими сильными бы ни были наши эстетические претензии, какими бы искренними не были наши этические потуги, мы в самих себе добро и красоту, силу и правду никогда не совместим. Мы с вами живем в довольно страшные времена. Времена, когда Свет кажется безжизненным, а жизнь беспросветной. И все это потому, что мы довольно сильно испачканы в наших взглядах, ощущениях и в нашем опыте человеческого мировосприятия, или, как Семен Франк говорил, жизнечувствуя. Времена эти очень здорово описал Толкин в «Властелине колец». Стены крепости и саму башню испещряло множество окон. Но все эти бесчисленные дыры глядели, казалось, не наружу, а внутрь, в черную пустоту. Вот так описана башня темная, крепость, где живет зло. Источник. Откроется источник дому Давидову, и всем жителям Иерусалима откроется он и нам, и он уже открыт, дорогие друзья. Источник, который позволит нам избавиться от бремени того, что я назвал бы атеистическим просвещением. Знаете, человечество, вот я возвращаюсь к Толкину, проделало столько дыр в собственной душе, пытаясь выглянуть, кто как, что, лихорадочно всматриваясь в пустоту своей собственной души и мрак, оно все что-то себе продолжает воображать. Вот эта пустота своей собственной самости, вот эти окна, в которых отражается какой-то блеск цивилизованности. Я вот общался в субботу весь день с преступниками совершеннолетними, и просто ужас берет, что творят люди. Внешне вполне приличные. Но сколько же нечистоты там. И Шекспир, конечно же, прав. Любовь должна больше знать, а знание больше любить. Но мы забываем, что очень часто, пытаясь сами себя очистить, мы как тот человек, который вычистил дом от одного злого духа, но оставаясь пустым, дом-то продолжал быть открытым. И туда вошли еще более злые, нечистые духи. Мы, знаете, как этот дурной ребенок, который разобрал часы и вроде бы собрал правильно, но они не ходят. Ну, не ходят они. И правда, два раза в сутки они все-таки показывают правильное время. Так что вот эти окна, которые мы сами понаделали в нашей душе, в нашей жизни, в нашей планете, все исследуя ее богатство, через эти окна к нам, в наши души и в наши сердца, проникает и тьма. Раньше, вот если говорить то в переносном смысле, конечно, источников чистоты в плане таком даже обывательском их было больше, и сами источники были чище. Во что превратили театр? Во что превратили литературу? В лучшем случае течет мутная вода, а в худшем даже и не вода, а кислота порой какая-то. Вот по данным Левада-центра, это в 2014 году еще, я недавно смотрел записи, вот пришло на ум, 79% опрошенных людей тратит свободное время на телевизор. А в ЦИОМ, центр нашей статистики, считает, что треть россиян не читает книг. И только 6% опрашиваемых читают религиозную литературу. Это вот такое вот состояние ума сегодня. Но мы-то с вами знаем, что единственным, я хочу подчеркнуть, источником чистоты, подлинного знания себя, жизни, является Бог. И именно в этом смысле верующий во Христа не постыдится. Это вовсе не значит, что нам никогда не бывает стыдно за самих себя. – Но слава Богу, нам никогда не будет стыдно за того, кому мы верим. И чем ближе мы к источнику, тем меньше остается в нас грязи. Она все еще остается и мешает, и поэтому нам нужно приходить к этому источнику каждый день в молитве, в чтении Писаний. Вот это омовение, или как удачно в синодальном тексте Захарии сказано, омытие. Это ведь важнейшая часть религиозной культуры Израиля, не только. Я когда ходил по Израилю и смотрел развалины старых синагог и поселений, везде эти источники для омытия. Постоянно. И гости, входя в дом, им омывают ноги, и руки омываются перед едой, и это ритуальное омовение, и какое угодно. Люди верили в чистоту. А сегодня мы считаем, что можно эту нечистоту прикрыть какой-то хорошей косметикой. Фирм хватает. И выглядит внешне вполне прилично. А в грядущем, в том самом далеком будущем, которые одни глядят с восторгом, другие боятся заглянуть в ужасе. Нас ждет такая необыкновенная чистота. Чистота духа, главным признаком которой становится, я сказал, признаком, а не критерием, душевная чистоплотность. В этой чистоплотности мы перестаем обманывать себя и других. И обман исчезает из религии, которую справедливо иногда упрекают в том, что она усыпляет людей, боящихся реальной жизни. Христианство – это не просто очередная попытка украсить человека внешнего. Это преображение человека внутреннего. И, наконец-то, там, в этом будущем, будет искоренено страшное зло, ложь во имя Бога, или от имени Бога, как это бывает, которое так сильно ранит сердца и пачкает душу. И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некоторый сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. Здесь очень интересное слово «били» в 6 стихе 13 главы пророка Захарии. Это значит воспитывали, наставляли, наказывали иногда. Но цель всегда одна – очистить. Микеланджело Буонаротти, будучи достаточно пожилым, он больше 90 лет прожил, под конец своей жизни стал писать стихи, и стихи, на мой взгляд, потрясающие. И смотрите, как он говорит о будущем. «Пусть будущее без меня течет, меня влечет сокровищем иным. Как взор медузы каменит тиара, на небесах для бедняков почет. Но в Риме лишь пришествием вторым умерится заносчивость и свара». Микеланджело прекрасно понимал, что же это за люди были, священники высокопоставленные, по заказу которых он делал такие великолепные статуи и росписи. Но в нем была чистота, чистота веры, свое призвание, свой дар, свое искусство. И вот почему мы до сих пор смотрим на эти произведения. То, что он делал, было лучше его самого. И, наверное, этим отличается всегда талантливый, хороший, добрый писатель, художник, музыкант. Все, что он делает, лучше его самого. Почему? Потому что он связан с источником, с Христом, Я думаю, последние дни, когда предрекает Захария, в это страшные времена, когда кончается мир, я не люблю, еще раз повторю, конец света фразу, свет никогда не кончается, мир кончается. Так вот, в эти дни, как пишет Захария, почти треть населения Земли исчезнет. И второе пришествие Христа, о котором мы в финальной передаче по книге пророка Захария будем говорить, вовсе не будет похоже на рождественские праздники, совсем нет. Все, что было сказано Захарии о первом пришествии Христа, и не только Захарии, исполнилось с невыразимой, с потрясающей точностью. Исполнится и то, для чего еще не пришло время. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу мою руку на малых. А давайте вспомним, как в Евангелии от Луки Господь говорит, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Пророчества Захарии, как и всех других пророков, малых или больших, сбываются в прямом и буквальном смысле, не говоря уже о смысле переносном. Ученики и в самом деле разбежались во время ареста Христа. Но мы с вами знаем, что Господь их всех нашел. И малое стадо осталось, будучи обреченным на заклание, оно осталось преданным этой любви. Нас очищает только кровь Христа. Нас преображает Его любовь. Поэтому впереди у нас с вами финал. Финал нашей жизни. И впереди у нас на следующий вторник финал книги пророка Захарии. Финал истории человека. История человека во времени. Знаете, как один философ сказал, что такое биография? Это объяснение человека во времени. Хочется, чтобы это объяснение было чистым, недвусмысленным, честным. Я хочу пожелать вам всем, дорогие друзья, чистоты, источником которой для нас является Христос. Чистоты в наших молитвах, в наших чувствах, в нашем общении, в нашем труде и в нашем отдыхе. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.